Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1262-я встреча у нас с вами в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами переходим к 9 главе книги Откровения Иоанна Богослова. И мы подходим к последним трем трубам. Эти трубы отделены от предыдущих, поскольку эти три трубы звучат с провозглашением горя. Иными словами, как мы уже читали в 8 главе 13 стихе, «И видел я и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом, «Горе, горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить». Мы слышим провозглашение горя три раза, по одному на каждую из этих труб. И вот мы с вами переходим к невероятно важному и насыщенному разделу Писания. Во многом этот раздел также символичен, хотя я обязательно скажу еще на эту тему несколько уточняющих слов. Но так или иначе, мы переходим к повествованию о событиях странных и страшных. И вот тут, в 9 главе, действительно могут идти мурашки по коже от того, что мы с вами будем читать. И человеческим разумом все это не вместить. Не случайно существует огромное количество самых разных толкований этого раздела. Но я сразу хочу сказать, что нам с вами все-таки надо не терять голову. Более того, события, упомянутые здесь, не должны нас пугать. Если мы Божьи дети, то мы не будем через все это проходить. В конце концов, блаженное упование Церкви ведь совершенно не в том, чтобы претерпевать упомянутые здесь ужасы. Все это для мира, отрицающего Христа. Ну а церковь к этому времени уже взята из мира. И эти события будут в период великой скорби. Иоанн же предельно ясно сказал, что речь идет здесь именно об этом периоде. Именно к нему относятся эти семь труб. Вот мы с вами подходим к последним трем трубам. Именно в этой фазе острота и интенсивность великой скорби доходит до высшей степени. И обычно это время ассоциируется с 3,5 последними годами 70-й седьмины или 70-й недели, согласно пророчеству Даниила, времени, которое, собственно, и есть великая скорбь. И вот это будут самые мрачные дни и годы истории человечества. Должен также сказать, что язык, используемый в этом разделе, очень труден для толкования. Однако он никак не исключает нашего подхода, согласно которому приоритет всегда за буквальной интерпретацией, буквальной трактовкой. И мы с вами будем следовать этому подходу, даже встречаясь с самыми разными причудливыми, пугающими и невероятными образами. Ну, если верна какая-то другая интерпретация, то сам апостол Иоанн нам на это укажет. Ну и вот после такого краткого предисловия давайте обратимся к тексту, понимая, что нам надо быть предельно внимательными в нашем толковании. Давайте прочитаем первый стих 9 главы Откровения Иоанна Богослова. «Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны». Я бы сразу заменил здесь одно слово «дан был ему», то есть это звезда мужского рода. Да, друзья, так оно и есть. О звезде в оригинале говорится одушевленно и в мужском роде. Ключ был дан не ей, а именно ему. Дальше по поводу кладези бездны. Во многих переводах сказано «колодезь бездны». Кстати, русское слово «кладезь», оно ведь и есть «колодезь». Так что, по сути, в русском синодальном переводе ровно то же слово, но просто старая форма, и мы эту форму не сразу узнаем. Так вот, как раз образ колодезя или колодца намного ближе к оригиналу. Или даже так можно переводить. Бездонный колодец. Или такая бездонная шахта, уходящая вниз. Но давайте сначала присмотримся все же к звезде. Мы с вами уже видели две звезды, и мы сказали, что это буквальные звезды, метеориты или метеоры, которые падают на Землю. Метеориты – это и есть те самые падающие звезды, которые иногда можно увидеть. Однако подавляющее большинство метеоров все-таки сгорают в земной атмосфере. Ну да, для нас сегодня это очень красиво и очень романтично – звездопад. Но вот в данном случае перед нами принципиально иная звезда. Вдруг, совершенно неожиданно, о ней говорится именно в мужском роде. И ее действия разумны. Так что, очевидно, это личность. И этой или этому дан ключ, которым он пользуется. Так вот, мы считаем, что эта звезда есть сатана. Да, некоторые эту звезду отождествляют с Антихристом. И тогда получается, что Антихрист – это воплощение сатаны. Конечно, такой взгляд возможен. Однако я лично его не принимаю. Я склонен полагать, что Антихрист – это именно то, что следует из его имени. То есть все, чем Христос не является. Все то, что вместо Христа или противоположно Христу. И да, побуждает, мотивирует Антихриста, конечно же, именно сатана. Однако существует множество причин, чтобы считать, что эта звезда и есть сатана. Например, когда о нем говорится в книге пророка Исаии, 14 глава, 12 стих, мы узнаем о причине, которая изначально привела к его падению. Как могло случиться, что пало величайшее из Божьих творений? В книге пророка Исаии, 14:12, мы читаем ответ на этот вопрос. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы?» Деница, собственно говоря, это и есть звезда. И вот сатана упал с неба, как светлая звезда. Господь Иисус также говорит на эту тему нечто важное в Евангелии от Луки, 10 глава, 18 стих. «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Видите, тот же самый образ – падающая звезда или сходящая молния. Ну и также апостол Павел пишет во втором послании к Коринфянам, 11 глава, 14 стих. «И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света». Опять-таки, этот небесный вид, этот свет, этот ангел, сатана, который падает в данном случае именно как звезда. Я считаю, что вот эти библейские фрагменты недвусмысленно подтверждают предположение, что здесь имеется в виду именно сатана. И апостол Иоанн также скажет, хотя и позже, что сатана изгнан с небес и низвержен на землю. И вот это будет сказано в Откровении 12 глава 7 и 9 стихи. Но если мы с вами уже увидели, что сатана низвержен с небес, то хотелось бы также понять, что же он делает, сходя вниз. Прежде всего, он берет ключ. И очевидно, Бог разрешает или дозволяет ему это сделать. Потому что ключ обозначает силу и власть. И то, и другое дает ему Бог. Бог сам это для него допускает. Это то, что богословы называют дозволяющей или допускающей волей Божьей. Бог это допустил. Колодец бездны. Еще одно интересное выражение, которое мы здесь с вами видели. Это как раз и есть колодец, который ведет в бездну. Совершенно буквально. Ну а бездна – это, как яствует из самого слова, яма или пропасть, у которой нет дна. И мы с вами ее еще увидим в Откровении 20 глава. Пропасть и Хадес – эти слова могут быть синонимами. Но вот пропасть и ад – это уж точно не одно и то же. И мы с вами тоже об этом уже говорили и еще будем говорить, когда пойдем дальше по книге Откровения Иоанна Богослова. Но важно здесь отметить, что наш Господь, скорее всего, ссылается именно на это в Евангелии от Матфея, 12 глава, 40 стих. Пожалуй, есть смысл это место сразу и прочитать. Евангелие от Матфея, 12:40. Господь говорит: «Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Иисус говорит о том, что будет в сердце земли. Теперь вопрос, что же это значит? Ведь тело Иисуса не было похоронено в земле. Оно было погребено в новой каменной гробнице, в скале. И уж точно не в сердце земли, никак не в глубине земли. Но что же тогда имел в виду наш Господь? Какая же это бездна? Какая пропасть? Какая глубина? Какое сердце земли, в которое Он сходил за эти 3 дня? Очевидно, это именно Хадес, как называется он в Новом Завете, или Шеол, как назывался он в Ветхом Завете. И очевидно, что там есть, скажем так, 2 части. Это мы видим, когда Иисус рассказывает о богаче и Лазаре. Вы помните, что богач оказался не в аду, а как раз вот именно в этом месте. Ну а Лазарь был перенесен на лоно Авраама. Так вот, именно в это место спускался Господь, чтобы провозгласить ветхозаветным верующим, ветхозаветным святым, совершенную им победу, а также и тот факт, что Он поведет их в Божие присутствие. Думаю, именно это имеет в виду апостол Павел, когда говорит, что Иисус пленил плен. Он объявил, что искупление совершено. Однако здесь я хочу вас предупредить. Нам с вами не подобает быть догматичными там, где само Священное Писание не рассказывает подробностей. И все-таки есть такая мысль, что существует вот этот колодец, ведущий с поверхности к центру земли. Да, я понимаю, что такое утверждение похоже на темный предрассудок, но я ведь и не говорю, что сам его разделяю. Ну или даже так. Лично мне это утверждение кажется вполне возможным. Но я не буду по этому поводу догматичен, и уж тем более по этому поводу не буду спорить. Если у вас есть информация, которая позволит вам доказать мне, что здесь какой-то другой смысл, то я буду рад выслушать и принять другое толкование. Однако важно, что сейчас этот ключ от бездны в руках у Господа. И апостол Петр говорит, что там в заключении находятся бесы. Но и также на эту тему мы читаем в Евангелии от Луки, 8 глава, 30 стих. Иисус спросил его: «Как тебе имя?» Он сказал: «Легион», потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Вот такая была просьба. И указывает она на совершенно конкретное место, которого так боялись эти бесы. Да, друзья, это и правда конкретное, четко определенное место. Знаете, вот эта мифологизация рая и ада, когда говорят, что рай – это как такой мифический остров где-то в космосе. Эта идея совершенно не соответствует Божьему Слову. По Библии небеса – это совершенно конкретное, буквальное место. Столь же буквальное, как то место, где вы сегодня живете. Ну а ад – это еще буквальнее и еще конкретнее.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Итак, во время последней части Великой Скорби вот этот ключ от бездны дан по Божьей воле, по Божьему допущению, сатане. И сатане дана также свобода, которой раньше у него не было. И, кстати, Именно это объясняет, почему в то время люди не смогут умереть. Они будут искать смерти, но умереть не смогут. Потому что сатана не хочет, чтобы разрушалась его армия, чтобы разрушалось его войско. Он хочет сохранить людей живыми. Ну а мы с вами идем дальше и читаем 2 стих 9 главы. «Она отворила кладезь бездны», опять в русском переводе «она», потому что звезда, но в оригинале «он отворил кладезь бездны», «и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи, и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя». Из этой пропасти, из этого колодца, таким образом, исходит дым, который покрывает всю землю. Это, пожалуй, самый мерзкий, самый отвратительный и самый страшный дым, который только можно себе представить. И да, я стою именно на буквальном толковании этого фрагмента. Оно кажется мне наиболее адекватным. Дым из адской пропасти – вот что поднимается на землю. Дым из самого сердца земли. И при этом сатана имеет свободу. Он имеет право действовать так, как ему хочется, потому что это право дал ему Бог. Итак, вот этот дым из пропасти, дым из Шеола или Хадеса поднимается над землей. И дальше мы читаем 3 и 4 стихи. «И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной и никакой зелени и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих». Вот такие стихи, такое описание. Полагаю, что апостол Иоанн здесь образным языком описывает таких страшных существ, что никак иначе о них просто и не скажешь. Но давайте к этому приглядимся, давайте посмотрим на это внимательнее. Эта саранча совсем не похожа на обычную саранчу. Во-первых, она не питается растениями. Обратили внимание, да? Это подчеркивается буквально в 4 стихе. Никакой зелени и никакому дереву она не будет приносить вреда. Обычная саранча именно растениями и питается. Именно растения она и пожирает. А вот это к растениям совершенно равнодушно. Она не причиняет вреда. Ей сказано, чтобы она не причиняла вреда растениям. Более того, эта саранча делает нечто такое, чего обычная саранча не делает. Кстати, попутно замечу, что в книге Притчи, 30 глава, 27 стих, мы читали, что у земной саранчи нет царя. Ну а здесь совершенно очевидно, что царь у них есть. Эта саранча находится под совершенно конкретным управлением. Этим она тоже отличается от саранчи, которую мы видим на земле. Кстати говоря, во время одной из казней египетских ведь тоже была саранча. И в книге «Исход» сказано о том, что не бывало такой саранчи ни до того, ни после того. Так что, с одной стороны, перед нами параллель с казнью египетской, с другой стороны, совершенно явно уже другая саранча, нежели та, что была когда-то в Египте. И еще надо отметить, что эта саранча напоминает буквальных животных – льва, коня, скорпиона, а также и человека. И я хочу, чтобы мы с вами сейчас к этому присмотрелись. Нашествие саранчи здесь настолько же реально, как нашествие саранчи в Египте. И, как вы помните, Иоиль ведь тоже пророчествовал о грядущем нашествии саранчи. Если не помните, то откройте, пожалуйста, книгу пророка Иоиля, 1 глава, и перечитайте. Мы с вами об этом подробно говорили, но я понимаю, время проходит, и есть смысл вспомнить. Кстати, я надеюсь, что многие из вас начинают осознавать, насколько важен Ветхий Завет для понимания откровений Иоанна Богослова. Ветхий Завет нужно знать. И если вы, как свойственно каждому из нас, забываете со временем, то перечитывайте Ветхий Завет. Я понимаю, что наша серия по страницам Библии медленно, но неумолимо приближается к завершению. И я понимаю, что Новый Завет вы, скорее всего, не забудете. А вот с Ветхим Заветом ситуация сложнее. Поэтому перечитывайте, пожалуйста, Ветхий Завет, чтобы те усилия, которые мы с вами по Божьей милости вложили, не пропали для вас даром. Ну и кроме того, если говорить о книге Откровения Иоанна Богослова, мы с вами уже отмечали, что это простая и хорошо организованная книга. В смысле, простая по ее организации. Она представлена нам в нескольких разделах. И это разделение нельзя не заметить. Разве что в том случае, если у вас есть какая-то личная позиция, личная повестка, которую вы хотите защитить или продвигать любыми способами и любыми средствами. Но если вы позволите Иоанну говорить все как есть, то никаких проблем с книгой Откровения у вас уж точно не будет. Итак, вот эта саранча все-таки отличается от саранчи, описанной у Иоиля. Она отличается и по своему характеру, по своей сущности, и по объекту разрушения. Эта саранча жалит, как скорпионы. И объект их разрушения – нечестивые люди. Давайте прочитаем 5 стих 9 главы Откровения Иоанна Богослова. «И дано ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев. И мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека». Жало скорпиона находится в задней его части. Иногда говорят, что на конце хвоста, но, строго говоря, у скорпиона хвоста нет. Эта часть – это конец его брюшка. Укус скорпиона не смертелен, однако очень болезнен. И вот именно такая картина открывается нам здесь. Нечто схожее упомянуто также и в Ветхом Завете, в книге Иисуса Навина. Давайте прочитаем Иисуса Навина, 24 глава, 12 стих. В русском синодальном переводе написано: «Я послал пред вами шершней, которые прогнали их от вас». Но дело в том, что во многих других переводах написано «змею». «Я послал перед вами змею». Вот таким образом получается параллель к тому, что написано здесь. Так что израильтяне, знакомые с Ветхим Заветом, верующие того периода, отлично понимали, о чем здесь говорит апостол Иоанн и что это за скорпионы. Ну и дальше давайте прочитаем 6 стих 9 главы Откровения Иоанна Богослова. «В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от них». Не случайно ведь мы сказали, что именно сатане дан ключ от этого колодца, от этой бездны, от этой шахты. Очевидно, это то, что в Ветхом Завете называется Шеол, а в Новом Завете – Хадес. И этот колодец ведет в пропасть. Именно туда отходили умершие, туда уходили их души. Именно туда сошел Иисус, чтобы провозгласить победу, совершенную им на Голгофском кресте. Но сатана ведь совсем не хочет, чтобы его сторонники умирали. И в это время люди будут пытаться покончить с собой, однако не смогут этого сделать. И это свидетельствует о том, сколь страшным и ужасным будет тот день. Сатана захочет, чтобы его служители оставались здесь, потому что будет битва между светом и тьмой. И есть также мнение, что это Бог не захочет, чтобы они умирали, потому что они должны встретиться с неизбежными последствиями своих решений, потому что отвергнуть Христа – это серьезно. Отвергнуть Христа – решение совсем не тривиальное. Да, в жизни есть много того, что считается важным, так что вот это важное приходится даже распределять по приоритетам. Но вот самое важное, самое главное – это ваше решение относительно Иисуса Христа. И вот таким образом мы с вами подходим к 7 стиху. Мы поговорим о саранче еще в следующий раз, потому что нам дано здесь ее подробное описание. Однако поверьте, описывать это очень и очень сложно. И все-таки я хочу сказать в заключении нашей сегодняшней встречи еще одну вещь как раз по поводу языка. Да, описывать это действительно очень сложно. Однако порою говорят о том, что Божье Слово не может в совершенстве передаваться, то есть оно не может дойти до нас так, как Бог хотел бы до нас его донести, как раз по причине ограниченности нашего человеческого языка. Иными словами, Божье Слово, преломляясь через наш язык, изменяется и искажается. Бог, как утверждают некоторые, не может донести свое Слово в неизменном виде на нашем языке. Однако обратите, пожалуйста, внимание, что ни Иисус, ни апостолы никогда не разделяли такой точки зрения. «Все Писание богодухновенно», — говорит апостол Павел. Иисус неоднократно говорит о словах. «Слово Твое есть истина». Господь действует действительно через ограниченный человеческий язык, но при этом человеческий язык в Божьих руках доходит до действительно безграничных высот. Нам порою бывает нелегко это понять, нам порою бывает нелегко это истолковывать, но все же язык никак не является преградой в донесении Божьего Слова. Мы с вами продолжим наши беседы в следующий раз, друзья. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.